Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Павла Дурова внесли в реестр экстремистов и террористов. Тут хочется сказать «welcome». Сам Дуров отвечает на все эти события какими-то веселыми мемами, постит себя в изображении вот такого, значит, какого-то представителя Талибана. Интернет реагирует тоже достаточно весело, хотя есть некоторая напряженность по поводу происходящего в России. Не очень понятно, что будет происходить с Телеграмом и с его пользователями. Сейчас мы об этом поговорим, что мы про это понимаем и знаем. Ну вот картинка, да, значит, вот есть уважаемые партнеры, это талибы, вот есть Павел Дуров, это террорист. Тут важно не перепутать, и так работает с очень многими людьми в России, которые попали под политическое преследование. Дуров написал пост, на который прореагировал Илон Маск веселым смайликом. Так теперь у нас общаются владельцы разных социальных медиа. Он там пишет о том, что кажется, что ему, Павлу Дурову, запретили в результате того, что он экстремист и террорист, ему в России теперь запрещено пользоваться интернетом и распространять свои ужасающие материалы. И Дуров по этому поводу иронизирует, что нравится Маску, в свою очередь, что, кажется, российские власти не до конца понимают то, кому что может запретить в интернете. Ну, ирония заключается в том, что большая часть российских официальных ведомств, российские депутаты, российские чиновники, Дмитрий Медведев, наконец, они по-прежнему пользуются Телеграмом, и для них это и есть интернет, ну, в значительной степени. По идее, Дуров как раз может их всех забанить. Но российские власти считают, что это они могут забанить Дурова. Тут, в общем, до конца ситуация непонятная. Я думаю, что забегая несколько вперед, видимо, в предвыборную какую-то или даже послевыборную ситуацию, я предполагаю, что не надо думать, что дело против Дурова — это просто пополнение вот реестра этих заочных арестантов. Их и так достаточно много, и для Дурова это, в этом есть какие-то минусы, но и много плюсов, потому что ему сейчас проще будет вести переговоры со всем остальным миром по поводу того, что вот его за свободу слова в России таким образом жесточайше репрессировали. Посмотрим, как это скажется на его состоянии личном, на перспективах Телеграма. Мы в «Новой газете Европы» взялись готовить текст про вот эту экономическую составляющую этих процессов. Но в целом это, в общем, не история про то, что бедного Дурова поймают и привезут в Россию. Не поймают, не привезут, никак это на его жизни особенно не скажется. Тогда вопрос, если это так, зачем тогда российским властям вносить Дурова в этот список? Зачем возбуждать против него дело о пособничестве терроризму? Ну, тут надо свести несколько фактов вместе. Во-первых, в начале этой недели, это может быть не самая важная деталь, но примечательная, в ней есть еще какая-то симпатичная такая штука. Такой, знаете, твист. Александр Иванович Бастрыкин, постоянный участник, так сказать, постоянный персонаж ужасных новостей, он вынес революционное предложение о том, что если человек совершает правонарушение в России с использованием информационно-коммуникационных технологий, как то Бастрыкин перечислил VPN, прокси или искусственный интеллект, то это нужно признавать отягчающим обстоятельством. Я бы в этот список, кстати, еще добавил бы лупу. Потому что, ну, как бы лупа, очевидно, это тоже информационно-коммуникационная технология, которую сам Бастрыкин использует для того, чтобы что-то там тоже такое совершать. Но лупу пока не вносит. Значит, вот у нас есть идея о том, что само использование интернета — это отягчающий фактор. Вторая вещь заключается в том, что у нас начали параллельно блокировать альтернативные мессенджеры, которые оставались еще не заблокированными, через которые разные хитроумные люди пытались контактировать со своими родственниками в России — или с какими-то, не знаю, бизнес-партнерами в России, для того, чтобы не заставлять их ставить VPN, потому что не все до сих пор это научились делать, хотя вот вы знаете ответ, что нужно сделать, если вы хотите оставаться на связи.
Всем привет, меня зовут Надежда Юрова, и вы на канале «Новая газета Европа». Так, все, хватит. Так намного лучше. Подключайтесь к стабильному интернету по ссылке в описании к этому видео.
Заблокирован турецкий мессенджер, заблокирован, кажется, южнокорейский мессенджер. Тоже это случилось на этой неделе. Параллельно со всеми этими событиями ФСБ и Следственный комитет, тоже подведомственный Александру Ивановичу, они, путаясь в показаниях, заявили о том, что они задержали то ли 19, то ли 46 человек в возрасте от 12 лет, которые через Телеграм, через некий чат-бот Дайванчик, получали указания от иностранных спецслужб, как правильно нападать на силовиков, и получали за все это, там другие еще всякие страшные преступления, получали за это деньги в криптовалюте. Ну, то есть все возможные законы просто нарушали. Вообще, как бы сама идея, вот опять же, если бы мы жили бы в какой-то нормальной реальности, сама идея, что какие-то 12-летние дети задержаны за попытки напасть на силовика при помощи криптовалюты через Telegram, это само по себе была бы, конечно, огромная сенсационная новость, типа и вопрос, куда мы катимся, и стоит ли вообще спецслужбам заниматься 12-летними детьми. Может быть, как-то по-другому можно с этими людьми общаться, чтобы у них было нормальное будущее. Но это тоже мечта Бастрыкина, кстати, сажать с 12 лет. Ключевая здесь идея в том, что вся вот эта вот активность ведется в России через Telegram, и он вроде бы заблокирован, но все равно люди там сидят, что-то такое вот делают подозрительно. Не только Медведев там находится, но и другие тоже персонажи, с которыми можно совершать разного рода мошенничество и прочие всякие преступления. А важнее всего, конечно, терроризм. Получается, что у нас есть вот эти три пункта, еще какая-то вещь, такой фон, связанный с мессенджером Макс. Сейчас мы до этого дойдем. Еще параллельно Минцифры. Наши славные Минцифры, Министерство цифровой деградации, как обычно мы его называем в последние годы. Ну, оно реально способствует деградации интернета в России и цифровых платформ тоже. Оно внесло новый законопроект о том, что в рамках борьбы с мошенниками, серьезная, кстати, проблема, но используют борьбу с мошенниками для того, чтобы, в общем, ограничивать цифровые права российских граждан. Теперь все иностранные сервисы, то есть, ну, не знаю, от сервиса Steam, например, на котором можно играть в компьютерные игры, и до сервиса GitHub, на котором можно получать доступ к базе знаний программистских, да, и совместно работать над какими-то проектами. Так вот, все эти сервисы должны в рамках нового пакета законов допустить регистрацию российских пользователей исключительно через российский номер телефона, а все данные о российских пользователях хранить исключительно в России долго, чтобы в каждой такой платформе обязательно сидел свой товарищ майор и разбирался, что вы там делаете на Стиме, что вы делаете на Гитхабе и на всех прочих еще не до конца заблокированных иностранных сервисах, включая, конечно, Google и, возможно, кстати, Википедию. Вряд ли иностранные сервисы на это массово пойдут, да, потому что как-то слишком уж какая-то это была бы зияющая дыра в безопасности не только российских пользователей, но и всех остальных. Но создается такая легальная, псевдолегальная рамка, в рамках которой любой иностранный сервис можно по щелчку заблокировать. Этот закон, я думаю, будет принят следующим составом Думы уже во время осенней сессии. Ну, то есть достаточно быстро, где-нибудь в октябре. И, короче говоря, движемся мы к чему? К тому, что все это вместе, если сложить, то мы видим гигантскую тень Чебурнета, которая здесь встает. Мы уже хранили Рунет в начале этого года, когда заблокировали буквально все, кроме сервисов Гугла, из иностранных крупных площадок, когда заблокировали Telegram, который остается для заметной части россиян повседневным способом общения, но чтобы выйти в Telegram, теперь нужен работающий VPN. Опять же, вы знаете, что делать. Значит, у нас есть торжественные выборы, которые на нас надвигаются. У нас есть ожидание людей о том, что после выборов случится что-то плохое. Я думаю, что контекст, в котором мы находимся, намекает на то, что действительно эти ожидания имеют под собой почву. Потому что представьте себе, Путину покажут, что 90% граждан его поддерживают. Прям как в Германии в 1936 году. 90% граждан вас поддерживают по результатам этих выборов, которые будут проведены в России в сентябре. А следовательно, что вы должны делать все то же самое, что вы делали последние 5 лет, только еще более усиленно, потому что гражданам это очень нравится. И вот у нас есть еще финальный ингредиент этой конструкции. У нас есть мессенджер Макс, который немножко чахнет. Я не знаю, вот напишите в комментариях, пользуетесь ли вы мессенджером Макс для каких-то задач. Ну, в России людей принуждают им пользоваться, там, в поликлинике записываться. Еще какие-то вещи, там, домовые чаты туда пытались перевести полностью и целиком. Врачам нужно записываться через мессенджер Макс. Тут даже два вопроса получается. Вот пользуетесь ли вы мессенджером Макс для таких задач, для одной из таких задач? Ну, принудительно, да? И начали ли вы его использовать для какого-то личного общения? Вообще, много ли есть людей, которые желают постоянно общаться с мессенджером Макс, если даже в российском подцензурном КВН шутят о том, что как бы это всегда приватный чат на троих? Ну, как бы кто третий, всем совершенно понятно.
Ты мне зачем в личку пишешь «всем привет»? Ну так в Максе же!
Мессенджер Макс не очень себя хорошо чувствует. Его выкинули из международных маркетплейсов. Его Евросоюз вместе с разработчиками внес под санкции. Поэтому и у Google, и у Apple есть легальные основания для того, чтобы такой мессенджер больше не держать. Помните, мы разбирали, что на самом деле Евросоюз привел довольно крутые аргументы. Вот тут вопросов нету, да, о том, что это шпионское ПО, которое разработано спецслужбами, ну или под предводительством спецслужб, и предназначено для того, чтобы вытеснить всех остальных конкурентов с рынка и сделать весь обмен информацией внутри России абсолютно прозрачным для ФСБ. Это буквально написано в обосновании частично, да, там еще другие соображения есть, но вот одно из обоснований, почему ЕС внесла разработчиков Макса и вообще ВК-групп, которая контролируется семьей Кириенко сейчас под санкции, это вот такое обоснование. Google и Apple, в общем, эти санкции уже выполняют. Приходят поразительные новости о том, что вот буквально с сегодняшнего числа, с 1 августа, трафик Макса будет бесплатен в сетях большой четверки. То есть большая четверка мобильных операторов вынуждена пропускать весь трафик Макса, не только текстовые сообщения, но и какие-то там видеоролики, видеофайлы, которые люди будут передавать бесплатно через свои мобильные сети, предполагая, что хотя бы вот за счет вот этого бесплатного сыра, бесплатного трафика можно будет заманить дополнительное количество людей, которые немного хотят сэкономить, пользоваться этим самым Макс. Ну и, наверное, он должен попасть и в белые списки в конечном итоге. Ну и, короче говоря, вариантов других не будет. И вот мы приходим теперь после всей этой такой довольно длинной экспозиции, мы приходим к тому выводу, который, на самом деле, многие люди сделали интуитивно в тот день, когда появилась информация о том, что Павел Дуров у нас теперь пособник террористов. Люди, которые давно изучают за тем, как все устроено в России, они правильно поняли, что эта история не про Павла Дурова, а это история про то, чтобы до конца доконать Телеграм. И вот я думаю, что к октябрю будет реализовано один из двух сценариев. Один из них такой более зверский, а другой, ну, более вероятный, более мягкий. Ну, это же как пойдет, как Минцифры с ФСБ договорятся, как они собираются действовать, что достаточно. Почему к октябрю? Потому что так часто бывает, что вот у таких режимов, собственно, массакр начинается какой-то после выборов. Выборы такие все веселенькие, все такое. Единая Россия, ЛДПР и другие парламентские партии рассказывают, что они всегда были против запретов, что они целиком на стороне граждан. Но потом, когда уже вот эта предвыборная карета превращается в тыкву, можно делать все, что они захотят. Главным, наверное, этим признаком этого массакра будет какая-то попытка повторить в каком-то виде мобилизацию. Возможно, не в том виде, как это было в сентябре 2022 года, потому что тогда даже самим российским властям было очень тяжело справиться с происходящим, но они придумают, как бы, как добрать какие-то квоты, чтобы засунуть больше людей в армию, чем на фронте убивают каждый месяц. Вот у них такая задача, чтобы делать вид, что наступление продолжает. Сейчас еще, может быть, об этом поговорим. И вот в этот момент времени нужно что сделать? Нужно лишить людей возможности общаться и получать информацию. Это ключевой вопрос, который сейчас стоит на повестке дня у российских властей, которые после убедительной своей как бы победы на выборах готовят злодеяния. Что нужно сделать? Значит, мягкий вариант, я думаю, что они, скорее всего, именно по этому пути пойдут. После того, как уже выяснилось, что Павел Дуров такой опасный бандит и террорист, нужно будет объявить Telegram экстремистской организацией. Так же, как они уже, на самом деле, в каком-то 22-м или в 23-м году объявили Мету, который владеет Facebook и Instagram. Но тут вы скажете, ну и что? Ну, Мету они объявили вот всеми этими ужасными названиями. При этом миллионы людей, наверняка ваши знакомые, может быть, вы сами, пользуетесь Инстаграмом, и вроде дальше ничего не происходит. Есть небольшое здесь уточнение. Во-первых, если вы пытаетесь сделать какое-то официальное медиа, то пользоваться экстремистскими ресурсами в России нельзя. Если вы пытаетесь сделать, ну, вот, не знаю, какой-нибудь медиахолдинг такой полунезависимый, в России, ну, например, как структуры Собчак, скажем. Вот и им дальше на сегодняшний день Инстаграмом пользоваться нельзя, они не могут даже логотипы приводить этой организации, потому что их будут штрафовать, и потом будет редакцию закрывать за это. То же самое плюс-минус касается всех полуофициальных Z и не очень Z каналов, всех этих военкоров и тем, кто пытается им внутри России все еще как-то оппонировать, насколько это возможно. В общем, они все будут под подозрением, и это будет касаться уже не Инстаграма, а Телеграма, основной среды такого относительно независимого общения для страны. То есть, короче, первыми прихлопнут медиа, которые находятся внутри России, и еще, возможно, поштучно отдельных блогеров, чьи имена там легче всего установить, и кто больше всех раздражает российские власти. Им ни о чем нельзя будет писать в экстремистской площадке. Да, ну и плюс еще вот этот момент, что штрафовать можно будет людей за сам логотип Телеграма. Вот нескольких кандидатов в депутаты от Яблока сейчас сняли с выборов, потому что у них где-то в соцсетях упоминается там Facebook когда-то, да, и логотип его показан, это экстремистский материал, ну и, в общем, до свидания. Поэтому очень удобный инструмент даже само это признание экстремиста. Но в принципе, мне кажется, что если вот по-настоящему готовиться как бы к страшным злодеяниям, можно сразу еще это заодно очень мессенджер Макс поддержит, потому что мне кажется, если Telegram признают просто экстремистами, отток аудитории будет, потом часть вернется, в общем, повторится то, что случилось с Инстаграмом, и Telegram останется. Поэтому, да, если готовиться к страшным злодеяниям, то можно взять статью Дурова и сказать, владелец этой площадки террорист, он способствует терроризму, а следовательно, все, кто в этой площадке зарегистрированы, могут быть привлечены к ответственности за участие в террористической деятельности. Сейчас вот нам юристы объясняют, что прямо сейчас таких рисков нету, из уголовного дела против Дурова таких последствий не наступает. Да, вот если вы ему пожертвовали деньги через звезды, тогда вас могут привлекать. А если вы просто общаетесь в Телеграме или там что-то даже пишете публично, то пока нет. Ну и за участие в каких-то финансовых операциях в Телеграме, если это не ваше, если вы не хотите задонатить Дурову, то как бы вроде бы тоже пока вот можно. Но дальше у нас есть заранее подготовленное законодательство, которое позволяет статус террориста распространять на проекты, в которых этот террорист участвует. И Telegram, очевидно, здесь под подозрением. Поэтому вот если у нас рулежка интернетом окончательно будет передаваться из Минцифры в ФСБ, как это происходило все последнее время, то почему бы и нет? Кто-то останется, конечно, в Телеграме, закроет свой аккаунт и будет делать вид, что их там нету, но Telegram как экосистема будет разрушена. Мы в Телеграме останемся. Почему? Потому что мы уже, ну то есть я персонально уже в списке. Поэтому мне не страшно. Вот, очень удобно, не могу всем рекомендовать таких же свершений, как бы, да, таких же сомнительных достижений, но вот как есть. У нас люди путают экстремистов и террористов, а у нас с этим все довольно запутанно обстоит, потому что для того, чтобы, например, за изображение Дурова в какой-нибудь дурацкой позе или в челме, или со средним пальцем начали людей в России привлекать, как будто бы формально Дурова должны внести в список экстремистов, а не террористов, а еще желательно признать изображение с его всякими этими мемами экстремистскими материалами. Правда, за изображение Навального наказывали без внесения конкретного изображения в этот список, но Навальный был в списке экстремистов при этом. Вот какая-то такая вот странная коллизия возникает. Террористам быть немного выгоднее, вроде как людей пока не наказывают за фотографии с людьми, которых в России признали террористами и внесли в этот дурацкий список. Какого-то панчлайна не хватает, типа, а что вот с этим делать совсем? Бегите в Ереван! Безответственный посыл. Там же Мартин будет монтировать. Вот, к Мартину, Мартин всех примет. Тут возникает резонный вопрос, что с этим делать и как к этому можно подготовиться. Вот у меня, пожалуй, на сегодняшний день какого-то хорошего ответа, какой-то ясной рекомендации нету. Ну, надо повышать как бы свою цифровую грамотность, значит, пользоваться всеми инструментами, которые все еще доступны, чтобы оставаться на связи. И в целом, к сожалению, все идет к тому, что готовиться приходится к худшему. Мы очень сильно надеялись на то, что будет заморозка войны, прекращение войны, там как какая-то форма какого-то, значит, мирного договора, ну и постепенное такое отползание к нормализации. Но мы видим, кто этого не хочет, мы видим, кто рад от того, что все продолжается, и кому на самом деле надо еще. Ну, то есть это вот буквально такая абсолютно людоедская, не в метафорическом смысле слова, а в прямом смысле слова людоедская повестка, которую, кстати, на этой неделе очень ярко сформулировал Владимир Путин. Он всем показал, мне кажется, вот прям такое как бы людоедство. Ему бы еще тарелку с мясом бы поставили, с какой-то человечиной на стол, было бы еще круче. Мы сделали по этому поводу уже короткий ролик. В принципе, мы можем его в этом формате повторить, потому что здесь что комментировать-то по большому счету? Здесь вот сидит человек, опять я его человеком назвал, ну, в общем, кто-то сидит. Вот, сидит он и с какими-то своими этими, значит, офицерами военно-морского флота. Это те люди, которые не уволились из военно-морского флота после того, как военно-морской флот больше 4 лет использовался для обстрела украинских городов. Все эти люди, которые выросли под Клавдию Шульженко, черноморскую песню, да, как бы «Встал за вахту у причала черноморец молодой, Севастополь и Одесса — это чудо-города». Вот эти все люди, они обстреливали калибрами или молчали, когда это их коллеги делают. Украинские города, включая Одессу, гордость советского черноморского флота. И вот сейчас с ними Путин сидит, и он цитирует, как бы цитирует некую волонтерку, которая ему сказала следующее. Вот она ему вот это сказала, а вот это, по-моему, единственная реакция, которую здесь можно дать. Я прям даже не буду это комментировать, потому что с этой зверской улыбкой на лице, да, это вот саморазоблачение людоедское. Кто у нас хочет, чтобы все вокруг умерли? Мы знаем фамилию этого человека.
Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
Важная новость, которая касается российских выборов, как бы странно это ни звучало. Эта новость, наверное, не изменит, наверняка не изменит ход голосования и итоги этих заранее подготовленных выборов. Но, на мой взгляд, здесь вопрос про важность этого события лежит скорее в плоскости личного выбора людей и нашего самоуважения, и нашего представления о самих себе. Ответа на вопрос, что лично я делал, когда была геноцидальная война, которая убивает соседей, разрушает мою страну, если у меня нет возможности действовать открыто, если я, как и большинство людей, я, там, не знаю, должен зарабатывать на жизнь своей семье, беспокоиться в первую очередь о ее безопасности. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию «Яблоко», которая идет на эти выборы под лозунгом «За мир и свободу и жизнь без страха» на выборы по спискам в Государственную Думу. По состоянию на этот момент, если выборы состоятся в следующие выходные, да, состоятся они чуть позже, то партия «Яблоко» будет в ваших бюллетенях. И, в принципе, там, по идее, даже должны напечатать главный их лозунг «За мир и свободу». Это будет довольно красивый бюллетень. Я сейчас скажу очень много, я сделаю очень большое количество всяких оговорок, которые могут показаться, ну, скептическими, да, как бы из этого вроде бы можно сделать вывод, что это не то голосование, за которое прям надо как-то биться, да, и мы там на этих выборах не победим, позиция за нормальную мирную жизнь. Но, тем не менее, я хочу начать с того, что я бы, если у меня будет возможность, я не знаю, кстати, смогу ли я проголосовать на этих выборах, потому что активного избирательного права меня уже точно лишили, а пассивное избирательное право сильно зависит от ситуации с российским консульством в конкретной стране. Посмотрим, что будет. Но, если я смогу, я проголосую за партию «Яблоко» на этих выборах. Если они будут останутся там, я надеюсь, что останутся, и если я смогу прокрасться к бюллетеням, как все-таки, простите, гражданин Российской Федерации. Почему я это сделаю? Я сейчас объясню. То есть это как бы история про, правда, много будет оговорок, а потом все-таки вот к этому тезису. Мне кажется, что администрация президента и, на самом деле, какие-то, видимо, их консультанты из ФСБ, которые все больше принимают участие во всех этих вопросах, мы часто это повторяем, они все никак не могли решиться, что делать, во-первых, со списком партий на этих выборах, с другой стороны, как подавать «Единую Россию». И вот сначала они решили, что «Единую Россию» мы не будем подавать, они не будут подавать, как партию, которая как бы думает о простом россиянине. Если бы сейчас «Единая Россия» начала бы изо всех сил говорить, что она про ремонт дорог, про крыши, про социалку, про то, чтобы все было хорошо, про нормальную жизнь, про будущее, то сказать им, во-первых, будет нечего, потому что они как бы за войну, которая всему этому препятствует. А во-вторых, на самом деле никто особенно и не поверит. Война идет, все внимание на войну. И поэтому «Единая Россия», и она, собственно, что заявила, что она партия Путина, она партия войны. Путин выступил на ее съезде, Володин заставлял депутатов кричать вот эту свою кричалку.
«Россия! Путин! Победа!»
Потом это повторилось уже в Кремле с другим представителем «Единой России» Васильевым. В общем, они все говорят, как это, война, Путин и они вот едины. Фактически они хотят представить эти выборы как референдум по вопросу о том, хотите ли вы продолжение войны? И на их стороне что? На их стороне административный ресурс, электронное голосование, принуждение людей голосовать как разновидность административного ресурса. Тот факт, что их оппоненты, как правило, не могут вести полноценные избирательные кампании. Мы тоже сейчас об этом поговорим по разным причинам. Ну и, наконец, просто старая добрая фальсификация. Да, как бы 146% за всех. Они наберут 80%, может быть, больше. Ну там вот цифры будут, я думаю, там от 75 это будет для них большим поражением, до 90% на этих выборах получит партия «Единая Россия» референдум в поддержку Путина и войны. И я уже говорил, да, что это будет просто страшным итогом, просто по той причине, что это будет вот этим самосбывающимся прогнозом, источником воодушевления для Путина, который хочет продолжать эту войну. Как они этого добьются? Самая главная их технология — это округа. У нас смешанная система выборов в Государственную Думу. У нас половина депутатских мандатов получается по округам. Каждый выбор в округах — это история, ну, такие микропрезидентские выборы. Там, в отличие от нормальных парламентских выборов, победитель получает все. Но в других странах тоже бывают разные смешанные системы. Я про то, как это у нас сейчас работает в нынешних условиях. Следовательно, если у вас есть согласованный с губернатором и с администрацией кандидат, то этот кандидат имеет деньги из разных там источников, не всегда понятных, для того, чтобы вести избирательную кампанию. Всем рассказывает, что он крепкий хозяйственник, что он будет заботиться об округе, будет заботиться о регионе, и что все его, в общем, оппоненты — это какие-то мелкие совершенно спойлеры, на которых внимание обращать не надо. И все идет к тому, что на этих выборах, в таких условиях военной цензуры, ограничений на ведение кампании, ограничений на ее финансирование, «Единая Россия» просто возьмет 50% голосов, получив все округа в стране. В надежде на они сняли том числе потому, что Надеждин мог начать снова надуваться в округе. Как бы если вдруг выяснится, что против всего админресурса достаточно одного нашего слоняра, который собирает грибы, который, в общем, больше может более-менее ничего не делать, потому что он представляет позицию за нормальную жизнь, то это было бы как бы неприятно, и лучше сразу это все пресечь на ранних подступах. Поэтому я думаю, что в округах у Яблока останутся, у того же Яблока останутся либо очень слабые, неизвестные никому кандидаты, которых можно держать под контролем за счет системы заложничества, как это происходит с лидерами Яблока, когда люди находятся либо в тюрьмах, либо под угрозой ареста по экстремистским, так называемым, правонарушениям, либо просто яблочников тоже до округов не допустят на всякий случай, чтобы было, не было слишком обидно. Ну вот, значит, партия войны получит вот это свое большинство, и структурно эти выборы очень странным образом устроены. Там вторая странность заключается в том, что есть партия «Новые люди», ну, которые, как бы, как мы про них иногда говорим, уже такие людоеды с человеческим лицом. Это, в принципе, более, конечно, приятные люди, чем единороссы, более современные, менее часто прибегающиеся к людоедской риторике, но они людоеды, потому что они голосуют за все законы Путина. Они проголосовали, это стало, кстати, это показательная очень история, что последний закон крупный, который Госдума принимала накануне выхода, хотел сказать, на пенсию, но, к сожалению, всего лишь в отпуск, ну и, как бы, правда, с формальным прерыванием полномочий, но только с формальным, это был закон о выродках, который формально посвящен уехавшим политэмигрантам, которым запретят вообще все, что угодно, вплоть там, не знаю, регистрации брака, пока они не приедут и не покаются, не сожрут горсть земли на глазах у Володина. Это я от себя добавляю, хотя я не понимаю, почему они не прописали этого в законе. Это было бы красиво. Володин еще с 23-го, кажется, года призывает приехать и покаяться. Может, еще поцеловать его куда-то, Володина? Ну, мы ему отвечали уже. Ну вот, значит, они это приняли, и «Единая Россия» за это голосовала, это понятно. Новые люди проголосовали за закон о выродках. Как, так, конечно, такой манифест предвыборный. Вот с этой повесткой мы идем на выборы. Да, мы путинисты, да, мы сторонники войны, да, мы... У нас есть идея о том, что предателей нужно жесточайшим образом наказывать. И этот закон, он важен не потому, что он касается людей, типа, там, уехавших каких-то иноагентов. Он важен, потому что он обещает всем остальным, кто будет сомневаться в правильности курса Путина, попасть в число этих людей. То есть если вы уж в тюрьму не сели в России, если мы вас не просто замучили физически и не уничтожили просто все, что вы, все, что вам было дорого, там, лишили ваших родственников работы, да, как бы вас отправили куда-нибудь в какой-нибудь ХАРП, да, где, возможно, вас убили после этого, как Навального, то это означает, что вы будете полностью поражены в правах, потому что вы выскочили из этой системы, успели уехать, ну вот такая недоработка, вот такая, такая история. Но при этом, возвращаясь к новым людям, вот при том, что они голосуют за все это, вот у многих возникает впечатление, что они как бы делают это не от всего сердца. Ну как бы, знаете, ну типа без удовольствия. Ну то есть вот Путин с удовольствием рассказывает, как он всех убьет, ну если сможет, конечно. Вот, а вот эти, они как-то вот, ну, типа, ну, им по должности положено. Они как бы не энтузиасты войны. И структура складывается так, что если вы хотите совсем безопасного голосования за какой-то намек на то, что нормальная жизнь возможна, то вам как бы сама собой приходит на ум мысль, ну, если не Единая Россия, значит, вот эти новые люди. Пускай они голосуют. Ну, в смысле, я не поддерживаю эту логику, но я ее сейчас для вас реконструирую. Пускай эти новые люди ничем не отличаются от старых людей или почти ничем не отличаются от старых людей, но они все-таки чуть-чуть какие-то другие. Я все-таки могу этим жестом показать, что я как бы за путинистов, но за самых менее людоедских из них. Вот. И мне будет хорошо, и меня за это никто не накажет. И на самом деле парадокс заключается в том, что на фоне того, что две партии, которые сидели в парламенте в последние там, годы и десятилетия, «Справедливая Россия», у которой было непроизносимое название, сейчас, кажется, они от него отказались в результате важнейшего в нашей политической системе драмы, вот этой демократической раскол с Захаром Прилепиным и там с его партией ЗРПП. Вот это все. Вот, «Справедливая Россия» фактически, она как бы покинула мир живых, то есть там Миронов еще ходит и делает какие-то заявления, но просто им, я не знаю, будут ли им натягивать на 5%, но, в общем, они такие ходячие трупы политические. То есть там нету ничего, чем они могли бы привлечь какую-то заметную часть избирателей на любых выборах, срежиссированных, не срежиссированных, неважно. ЛДПР, после того, как они остались без своего харизматика, это был типичный такой постсоветский продукт, институт, который держится на одном человеке. Одна из самых страшных вещей, как бы, да, в масштабах страны, это то, что попытались сделать с Путиным. Типа нет Путина, нет России. Ну вот ЛДПР точно нету без Жириновского. Нету никакого ЛДПР, и голосовать там тоже не за кого. В общем, у них тоже будут серьезные проблемы. КПРФ, он как такой понимаете, как такой герой зомби-апокалипсиса. Нет, не зомби-апокалипсис, это что-то про такое долголетие библейское, как бы, да, это какие-то старцы, которые, еле передвигая ногами, но, как бы, говоря иногда какие-то вещи, что мы за справедливость, за войну, но за справедливость, они все еще бредут вот по этому политическому пространству, начиная с 93-го года, бессменный Геннадий Андреевич Зюганов во главе списка. И вот абсолютно вот эта, наверное, вся китайская медицина, о которой мечтал Путин, она вот туда 146-5-летняя, 150-летняя, она туда и распространяется. Ну, в общем, они что-то соберут. Парадокс этих выборов заключается в том, что новые люди имеют реальные шансы стать второй по популярности партии после «Единой России». Почему? Потому что они выглядят типа как альтернатива. Вот даже я пытался это объяснить, как бы не спрашивайте, почему они выглядят как альтернатива, если они ее не являются, но они как-то вот умудрились выглядеть. И в целом, да, история про то, что если вдруг новые люди начнут получать слишком много голосов, она администрации президента тоже не нравится. Вот если они получат, не знаю, 7% голосов или 9%, или, может быть, ну, 10% уже многовато, то это будет как-то еще ничего. А если больше, то уже как-то плохо. Уже нету народного единства, понимаете? Не до конца люди сплотились вокруг Путина. И ведь, понимаете, еще такие вещи, они показывают, что придут потом какие-то новые люди, которые будут, ну, в смысле, новые люди без кавычек, просто придут люди, которые будут пытаться на этом электорате дальше ездить куда-то, да, там, неясно в какой форме, в зависимости от того, как диктатура будет мутировать и деградировать. В чем великий план администрации президента, как я его понимаю, на партию «Яблоко»? Они пролоббировали свою идею о том, что запрещать все не надо, а нужно в абсолютно урезанном, подконтрольном в смысле, что у них заложники в первую очередь, и таком как бы кастрированном, извините за такую фразу, виде допустить партию, которая выступает за мир. Чтобы что сделать? Чтобы, во-первых, расколоть голоса нормализаторов, часть не рискнет ставить в бюллетене галочку «За мир». Это выглядит вообще серьезным вызовом всей этой системе. Песков накануне начал говорить, что вообще партия «Яблоко» — это скорее не партия, какая-то так, ячейка. А часть все-таки пойдет проголосует за «Яблоко». Я почти уверен, что «Яблоко» наберет больше. Они набрали, по официальным данным, очень мало голосов в 2021 году. У них очень большой был антирейтинг, и фальсифицировали против них очень круто. Очень жестко разбрасывали голоса как бы везде, кроме партии «Яблоко». Ну и антирейтинг тоже, повторюсь, виноват. То есть какие-то объективные ошибки, которые «Яблоко» раньше делало. Они в 2021 году, накануне всех страшных наших событий основных, накануне войны, они набрали 1,34% на последних довоенных выборов. Я думаю, что сейчас они в любом практически случае, если они дойдут до итогового голосования, по списку они наберут больше. Ну и, соответственно, новым людям что-то такое не достанется. Вот это колеблющийся будет электорат, который хотят нормальной жизни, типа спокойной нормальной жизни под лозунгом «Путин наш президент» с новыми людьми. Опять же, не спрашивайте, как это работает, я пытался объяснить. Вот. Либо прямого высказывания против фашизма и войны, а именно голосование за «Яблоко». До конца, вот, ну, у меня есть подозрение, что избиратели «Яблоко» все-таки как-то сажать и преследовать не будут, но то, что их фамилии в итоге как-нибудь косвенно не окажутся в каких-нибудь списках, я в этом не уверен. Я не уверен в том числе в тайне этого голосования. Я надеюсь, что просто слишком много людей проголосуют, даже если это будет несколько процентов, чтобы всех можно было к чему-то привлечь, и этим типа гарантируется безопасность. Ну вот такая конструкция. Если администрация президента ошибется где-то и что-то пойдет не так, они заранее выстроили систему заложничества. Максим Круглов, бывший лидер московского «Яблока» и бывший депутат Мосгордумы, находится в подвешенном состоянии со своими 7 годами колонии. Типа, хотите, чтобы ваш там парень вышел на свободу, чтобы мы ему здоровье не сломали в тюрьме, чтобы он вышел там через несколько лет, а не через 10 лет, например. Ну, как-то вот ведите себя прилично, ни за что не агитируйте. «Яблоко» не дадут на этих выборах провести нормальную избирательную кампанию, потому что, смотрите, если вы последовательно говорите «за мир и свободу», если вы расшифровываете ваше послание, если вы приводите примеры, то вы должны, ну, в смысле, если вы говорите прямо, что из себя представляет война, это все видят абсолютно, как бы, да, я даже думаю, что некоторые персонажи, которые сейчас в Госдуме, в нынешней заседают, даже они это видят, но молчат, то вы точно дискредитируете российскую армию. Если «Яблоко» ведет кампанию в полную силу, даже в том случае, если будет соблюдаться иммунитет для кандидатов формально по российским законам, нельзя привлечь к уголовной ответственности по таким статьям, как там типа дискредитация. Так вот, если даже если этот иммунитет будет соблюдаться, просто всех заложников, буквально всех друзей и родственников замучают, пересажают, возможно, кого-то убьют. И это все прекрасно понимают. То есть «Яблоко» должно провести такую очень скромную, тихую кампанию для своих Ну, для нас. Сори, как бы, очень длинное объяснение получилось. И, может быть, я тут даже что-то упустил еще. Но, как бы, смотрите, к чему, к какому выводу-то я прихожу в итоге. Помните знаменитую картинку? Третий рейх уже все, значит, зигуют. Ну, в прямом смысле слова. То есть поднимают руку в нацистском салюте. Про который Илон Маск говорил, что это на самом деле римский салют. А, в общем, не то, что вы подумали, но неважно. И на этой фотографии знаменитой сидит один человек, который вот сидит вот так. А он сидит и не зигует. Ну, как бы он такой, вот, ну, что-то не хочу. Ну, не хочу. Сегодня не хочу. Нет, понимаете, только не в 26-м году, только не сейчас. Я знаю, что в России есть очень много людей. Часть из них зрителей ужасные новости. Надеюсь, что вы себя в этом портрете узнали. Которые измучились за эти 5 лет от своего бессилия, от того, что мы не можем поменять политику этого государства, этой армии. Мы не смогли остановить войну, и мы вынуждены, большинство из нас вынуждены молчать, потому что семьи, заложники, работа. Все понятно. Проголосовать за яблоко – это означает не зигануть и иметь самоуважение. Вот это и вся цель, на самом деле. Она, кажется, не вписывается в спектакль, который готовится администрация президента по этому поводу. То, чтобы яблоко попало между 3% и 5%, чтобы всем показывать, что у нас супердемократические выборы, и чтобы, конечно, ни одного антивоенного депутата не было в нынешнем составе Госдумы. Они в следующем, да, они про нынешний, в 2021 году этого добились. Как бы, а сейчас у них гораздо больше ресурсов для того, чтобы вот чисто силовых и связанных с заложничеством, чтобы этого добиться. Но, понимаете, если вы хотите вот сесть вот так, у вас в сентябре, возможно, будет шанс на это сделать. А я думаю, что очень важно. Каждый человек по возможности должен сидеть вот так, а не зиговать. Если есть такая возможность, пользуйтесь. Еще на этой неделе нами было получено, ну, в смысле, всеми нами, людьми, которые честно смотрят на происходящее в ходе этой войны, было получено подтверждение того, что Путин счастлив от происходящего и как он собирается, как он видит вот ближайшее будущее, да, потому что российские власти сделали много заявлений, что в ответ на вот эти террористические атаки Украины по, значит, российским там объектам будет что-то такое вот зверское, страшное и так далее, и мы за себя не отвечаем. Они на самом деле зимы ждут, потому что у них, конечно, сверхидея будет та же самая, что в прошлом сезоне, заморозить Украину, лишить ее тепла и света в тот момент времени, когда там Трамп потратил все противоракетные средства, все патриоты-ракеты на свои разборки с Ираном. Да, вот у Украины ракет нету, которые способны сбивать баллистику российскую, и крылатые ракеты тоже пролетают. Вот этим они и будут пользоваться. И вот они на этой неделе показали, как это будет работать. Так называемый комбинированный удар Российская Федерация нанесла по Украине. Баллистика летела на Львов, находящийся предельно далеко от российской границы, но баллистика туда, к несчастью, долетает. Баллистикой ударили и другими российскими вооружениями ударили, в том числе по Киеву. Ударили, били по Одессе, били по Полтаве. В Кривом Роге, в селе Радушное, в нескольких километрах от города, из-за попадания российской ракеты в частный дом погибло как минимум 6 человек, в том числе 3 детей. И это все, в общем, одна семья в этом частном доме. Понимаете, все это страшно рутинизировалось. Мы тоже с коллегами, когда это на планерках обсуждаем, мы такие, ну вот, да, Россия нанесла массированный удар по Украине. Это новости, которые идут там через день буквально, да, там с разной интенсивностью, в зависимости от того, как у российских военных преступников ракеты накапливаются. Но в этот раз, да, вот есть визуальная составляющая, в том числе, которая показывает, как это выглядит изнутри. То есть это не где-то, не знаю, в другой вселенной по сравнению большинство наших, наверное, зрителей, да, и мы сами не находимся под этими ракетными ударами постоянно. Хотя, ну, в Россию-то летит тоже в итоге, да, то есть это все расползается. Эти удары, которые ВСУ, в свою очередь, наносят по российским объектам, тоже люди это видят и на себе чувствуют. Тем не менее, да, вот эта картинка, когда жители Киева, которые получили предупреждение от властей о том, что разведка сообщает, что сегодня ночью будет особенно зверский удар, когда люди спускаются в станции метро, эти станции метро еще очень похожи на, ну, не знаю, станции метро в Москве или в Ленинграде, в Петербурге, потому что они примерно там в одну эпоху одними и теми же архитекторами строились, и в Киеве, не знаю, как сейчас, я несколько лет не был в Киеве, но в Киеве просто даже поезда метро ходят те же самые, которые нас возили в прежние годы в Москве, той же самой конструкции, того же самого вида. И вот ты видишь, когда люди лежат, стараются как-то устроиться ночью на этих станциях метро, и ты понимаешь, что такое война, ты понимаешь, что это вещь, которая может прийти в твой город, где бы ты ни находился. И ты тоже точно так же будешь свою семью пытаться спрятать в метро, потому что какие-то безумцы запускают по городам ракеты и дроны. Вот, и у нас на этой неделе наша корреспондентка в Киеве, Ольга Мусафирова, просто показала, как это выглядит изнутри. У нас помимо фотографий, сделанных на других станциях метро, вот есть просто видео от Ольги Мусафировой, как это выглядит. Подумайте, да, что это с вашими семьями происходит, а не только с семьями, возможно, незнакомых вам людей. И дальше вспомните, кто рад по этому поводу и почему он хочет продолжать. Про поселок Радушное все-таки хочется добавить. Дом принадлежал многодетной семье Вороновых. Какая-то такая фамилия, да, еще, ну, как-то вот могут быть Вороновы жить в России, могут в Украине. Вот, а убили их совершенно ни за что. Артем и Елена Воронова воспитывали 10 детей. В момент атаки в доме находились сами родители, их семеро детей и внук от старшего сына, который служит в украинской армии. Вот этот самый старший сын Матвей Воронов спросил в местном чате у своих односельчан, земляков, что случилось с семьей после атаки. И им пришлось сообщить ему, что они все погибли, в доме находились родители, семеро детей и маленький внук. Он пытался дозвониться соседке, но она не взяла трубку. Другие соседи сообщили, что ее забрали в больницу. В результате удара, по итогам, по официальным уже сообщениям, погибли родители, две их дочери и сын. Также под завалами нашли фрагменты тел, кому они принадлежат, пока неизвестно. Судьба остальных детей выясняется. В Кривом Роге объявили траур. Ужасное преступление российской войны против Украины, против обычных людей, против обычной жизни, подчеркнул Зеленский. Ну и снова заговорил про то, что нужны противоракеты, потому что Путин не собирается останавливаться. Еще на этой неделе важные события произошли вот в ходе как раз этой массированной атаки той же ночи. На востоке Польши упала российская крылатая ракета Х-101. Мы даже научились за эти годы все эти индексы вооружений российских проговаривать. Если я правильно помню, Х-101 — это вообще морская ракета изначально, и она используется для того, чтобы обстреливать Украину, потому что других не хватает. И, в общем, радиус поражения у нее и уровень отклонения очень, очень серьезный. И тут не ясно. Это специальная провокация при помощи этой ракеты против Польши, против Евросоюза, против НАТО. Либо это вот, ну, как это, такие ракеты у этих персонажей, которыми пускаются. Ну, польские власти сказали, что они собирают консультационную комиссию по поводу того, что на территории Польши летают крылатые ракеты соседнего государства. Кажется, что вот таким примерно образом, понимаете, вот эта история про то, когда вы не собираетесь заканчивать безумие, Путин не собирается заканчивать безумие, конкретно в первую очередь он, это безумие начинает становиться общим достоянием. И особенно, конечно, это после выборов будет актуально, потому что народ даст Путину, как мы уже говорили, карт-бланш. Нарисуют, точнее, от народа этот карт-бланш для Путина дальше бросаться ракетами. Продолжаются украинские удары по российским НПЗ. Сразу несколько сообщений в разных регионах на этой неделе. Где-то НПЗ, там в Рязанской области, один из крупнейших НПЗ, приостановил работу. Где-то дроны были сбиты на подлете или там не попали по целям. Но, в общем, эта вся история разворачивается вот постепенно то, что это тоже некая новая норма. Где-то по-прежнему российские власти стараются найти бензин, чтобы не было ярко выраженного дефицита, особенно в крупных городах и в первую очередь в Москве. Тем временем, параллельно с ударами по складам маркетплейсов, сначала Wildberries, теперь украинские власти анонсируют, что Озон тоже под ударом, второй крупнейший маркетплейс в России. Появляются, конечно, довольно фантасмагорические сообщения о том, что Wildberries ищет складские помещения на территории Казахстана, откуда, возможно, можно будет снабжать, по крайней мере, часть Российской Федерации, Урал, например, но вот теми товарами, которые уже невозможно хранить на территории Российской Федерации, потому что с неба постоянно что-то падает, и склады сгорают, а люди, бизнесмены, теряют деньги. Наш традиционный лозунг по этому поводу, что, конечно, во-первых, начинать не надо, во-вторых, пора закончить, и тогда, возможно, российская торговля не будет устроена вот таким извращенным образом, когда нужно прятать товары, в том числе абсолютно мирные, на территории третьих стран, потому что эти третьи страны не являются участниками войны Путина. Издание «Верстка» сообщает, что российские силовики призвали Путина ввести военное положение после выборов в Государственную Думу. Ну, сам по себе тот факт, что вот какие-то анонимные, естественно, никто не будет под своими именами об этом говорить, источники сообщают, что силовики пытаются это сделать. Не надо интерпретировать как идею о том, что решение принято, но то, что такие разговоры абсолютно точно ведутся, это совершенно очевидно. И мы видим, как разворачивается вот эта драма. С одной стороны, российские власти научились чему-то с 22 года, и они действительно сейчас имеют гораздо больше контроля над военно обязанными мужчинами. В частности, если вы находитесь, да, в разных электронных реестрах, то вам тяжелее выбраться из страны, и для вас выезд по крайней мере, напрямую через границу, через тот же знаменитый легендарный Верхний Ларс закрыт. А если вы там стараетесь как-то через Беларусь это сделать, ну, там как повезет. Правозащитники говорят, что там тоже начинает становиться хуже с выездом, но, по крайней мере, пока это все еще не на 100% закрыто. Вот. С другой стороны, конечно, российские власти, они делают многочисленные заявления. Дмитрий Медведев, например, назвал лживыми слухами идея о том, что российские власти готовят либо военное положение, либо мобилизацию, либо одно, в общем, следует из другого. Ни к чему такому мы не готовимся. Никогда такого не было. И даже не вот опять, по версии Медведева.
В мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага.
Ну и тут, конечно, хочется спросить вас, как бы, верите ли вы Медведеву? Вот когда Медведев говорит, точно, мамой клянусь, мобилизации не будет. Вот какие у вас первые чувства? Вот как вы считаете, вот этот человек, вообще те персонажи, которые в российской власти находятся, которые, например, 16 февраля 2022 года говорили, да никакой войны не будет. Они же что имели в виду? Они имели в виду, что будет, ну, маленькая специальная военная операция. Коротенькая такая, понимаете, когда буквально правительство из Киева бежит, и наши танки туда по цветам въезжают. Просто единственная трудность – вот цветы, завалы из цветов эти преодолеть. Вот они так это понимали. Вот и Медведев тоже может сейчас говорить, что мобилизации это не будет, просто кого-то насильно призовут в армию или заставят подписать контракт, как это сейчас уже происходит. А так ничего страшного не случится. Люди в России тоже уже научены горьким опытом. Они начали очень как-то активно по этому поводу волноваться. Самые разные сейчас средства информации пишут о том, что количество поисковых запросов о мобилизации резко выросло. Сейчас один из пиков этих запросов, пиков ожиданий, следовательно. Вы сами можете это оценить, например, на площадке Google Trends, который показывает эту информацию, сколько людей буквально гуглят вопрос, типа, уж не готовится ли мобилизация, вопреки заявлениям Медведева. Верстка та же написала про то, что цены на квартиры в Ереване, ну, как бы самая близкая, безопасная, хотя и не самая, возможно, дешевая из-за высоких цен как раз из-за наших релокантов, направление, там цены на квартиры в Ереване начали снова расти. То есть это означает, что как бы, ну вот люди готовятся и голосуют деньгами. Какая-то часть людей, которая жила в России до последнего времени или вернулась после окончания первой волны мобилизации, хотя указ неотмененной мобилизации в России продолжает частичное, продолжает действовать. Короче, те, кто вернулся, возможно, у кого уже был такой опыт отъезда, они решили его сейчас, вот прямо сейчас, на наших глазах решают повторить. Здесь надо сказать, я вот не знаю, в какой форме все-таки будет проходить эта мобилизация, но я вижу такую тенденцию. Украинская армия сейчас убивает больше российских солдат, которые пришли на ее землю как оккупанты. Да, то есть это как бы, ну, совершенно понятное действие. Ты пришел с оружием в соседнюю страну, тебя там убили. Как бы ты что ожидал-то вообще? Так вот, ВСУ сейчас убивает российских солдат больше, чем российские солдаты, чем российская армия может завербовать в свою армию. Это даже Медведев тот же, который говорит, что ничего не будет, подтвердил, потому что он назвал цифру в 200 тысяч человек, которые в России подписали контракт с Министерством обороны с начала года, а это меньше, чем за предыдущий период того же года, и, по всей видимости, меньше, чем нужно для того, чтобы восполнять вот эти потери убитыми и тяжело ранеными, которые российская армия сейчас несет. Если, следовательно, Путин хочет до конца года продолжать попытки наступать, терроризировать Украину и заявлять о том, что СВО идет по плану, ему нужны откуда-то солдаты. Означает ли это, что они прямо повторят мобилизацию сентября 2022 года? На мой взгляд, вопрос открытый. Возможно, они будут действовать как-то какими-то другими способами, всякие способы как бы выковырить вот как бы человека, который не хочет идти на войну из обычной его мирной жизни, они уже опробованы. Некоторое время назад, например, в Рязанской области губернатор подписал указ о том, что предприятия должны предоставить вот этих желающих повоевать по некой квоте. Ну, вот такая практика. Параллельно в Чечне это обкатывается. Да, мы об этом писали. Я в прошлый раз в ужасных новостях рассказывал, что в Чечне идет история про то, что каждый там глава района, каждый местный руководитель должен сдать определенное количество людей в российскую армию. Либо они откупятся, либо это будут какие-то провинившиеся, те, кто откупиться не смог. Вот осталось это масштабировать на некоторые другие еще регионы, и вы получите, в общем, скрытую мобилизацию, которая реально угрожает людям, которые, ну, просто хотят жить мирной жизнью. Даже если они не будут повторять, повторюсь, даже если они не будут повторять, еще расскажу, события сентября 2022 года, которые по ним так довольно тяжело проехались. Тот факт, что российская армия прям вот совсем негде брать солдат, новых желающих задвухсотиться, показывает несколько событий. Например, сразу одновременно в разных российских университетах, институтах которые специализируются на творческих специальностях в высших учебных заведениях, которые подотчетны Минкульту в основном, прошли совершенно феерические объявления. Например, в ГИК, Всероссийский этот институт кинематографии, он объявил о том, что, вот смотрите, если вы хотите записаться в специальную группу мастерской профессора М.Л. Аграновича на операторский факультет, то есть, ну, как бы сразу получить такой шорт-трек, понимаете, прям к вершинам искусства. Если вы хотите сразу быть Михаилом Колотозовым, понимаете, вот просто легендой операторской работы в советском кино, то просто что вам нужно сделать? А вам нужно записаться, пишет в ГИК, в войска беспилотных систем. Там всего лишь годик отрубите, подписав контракт с Минобороны об этом, а после этого в ГИК вас будет на льготных условиях зачислять на операторский мастер-класс этого Аграновича. И вы станете великим оператором. Ну, подвох, правда, надо сказать в том, что когда вы подписываете контракт с Минобороны, проверьте, вам любой юрист, который на этом специализируется, это подтвердит, то Минобороны вас как бы целиком забирает. Там нету пункта о том, что Минобороны вас не может переводить в штурма или не может переводить вас в какие-то другие виды войск, которые им нужны. Если вы дали присягу, то, соответственно, вы точно уже оказываетесь человеком подневольным. И если вы не выполняете приказ вашего начальства, вашего командования, в каких бы войсках вы формально не служили, вас могут обвинить в том, что вы совершаете уголовное преступление, самовольное оставление части, дезертирство, и либо там в яму посадить, либо избить, либо еще что похуже сделать, либо, если вам сильно повезет, то вы сядете в тюрьму. Вот такое примерно теперь у нас операторское искусство. Было очень интересно, что бы сказал бы тот же Михаил Колотозов, кажется, человек глубоко гуманистических взглядов, снявших легендарный фильм «Летят журавли», вот про этих подонков, которые как бы, я что-то как-то уж прям как Соловьев начал говорить, но не могу по-другому, понимаете? Вот просто я смотрю на вот этот в ГИК, думаю, ну тьфу на тебя в ГИК. Как этот самый сказал.
Тьфу на тебя.
Да, Усманов сказал, вот. Понимаете, ну как можно там настолько оскотиниться? То есть, понимаете, вот я понимаю, что если бы, допустим, вот в ГИК бы просто сошел с ума, что был там какой-то, не знаю, местный руководитель, который сказал бы, а мы будем теперь операторским искусством с высокогуманистическими целями как бы только через войну заниматься, да, вот по льготным условиям. Но просто проблема в том, что одновременно еще в консерватории в Санкт-Петербурге, это только два зафиксированных случая, их больше на самом деле, в МАРХИ еще параллельно что-то проходит. Два случая, которые хочется выделить. Так вот, в консерватории в Санкт-Петербурге имени Римского-Корсакова, черт побери, там говорят, ребята, вот специально для вас объявление тоже по странному совпадению о том, что вы должны отслужить, если вы настоящий патриот, вы должны отслужить в войсках беспилотных систем, и это, видимо, как-то поможет вам играть на скрипочке. Или композитором быть, дирижером, точнее, или композитором. Вот, ну, понимаете, то есть как бы без опыта участия в массовых убийствах, например, дистанционным способом, но это как повезет, вы просто неполноценный скрипач, понимаете. Скрипач не нужен, если он в БПЛА не служил.
А скрипач не нужен, родной.
Что это означает? Это означает, что где-то прошло специальное совещание. Видимо, где-то рядом с Минкультом, который курирует и Римского-Корсакова, и в ГИК. И там всем этим людям сказали, что мы должны сделать, чтобы мы имели финансирование на следующий год, и чтобы наше начальство не наказали. А мы должны придумать такие способы, как всех скрипачей мы отправим в беспилотные системы, операторов мы отправим в беспилотные системы, и вот после этого мы будем на хорошем счету у этого государства. И, кажется, никто не уволился, понимаете? То есть и этим... Значит, деятелям искусства, у них, наверное, всех эти бабочки, значит, вот, и вот этим операторам из ВГИКа, им всем нормально. Кажется, нету никаких, понимаете, протестов по этому поводу. А начиналось все с среднего профессионального образования. Сначала такие цели ставили перед колледжами, да, где вроде бы там сидят какие-то люди, как бы там, да, которые, ну, как бы нечего терять в каком-то смысле слова, они там что-то делают у себя в своих колледжах где-нибудь, воруют, наверное, тихо. А это перед нами прямо великие, понимаете, великие деятели искусства. И вот их туда и рекрутировали. Что это означает, повторюсь, что солдат нету. Нету очередей в военкоматы. Нужно как-то продолжать наступление. Штурма нужны. Группы по два человека, которые, по словам российских Z-военкоров, сталкиваются с тем, что на каждого российского штурмовика приходится от 5 до 10 FPV украинских дронов. Наступление в таких условиях вообще невозможно. Техника давно массово не используется для того, чтобы в этом участвовать. И вот туда мы как раз отправим скрипачей. И знаете, скрипачи будут действовать плечом к плечу. Вот у тебя скрипочка вот здесь вот, да, а справа у тебя кто стоит или наоборот, я не знаю точно, как это происходит. Я никогда ничего не знаю про музыку, кроме того, что это возвышенное искусство. Так вот, рядом с вами, со скрипачами, знаете, кто будет? Конечно, новый, свежий северокорейский корпус, присланный специально товарищем Ким Чен Ином. У нас как бы два Кима сейчас как бы в России действуют. Мы в прошлый раз это обыгрывали. Вот Татьяна Ким есть, а есть Ким Чен Ин. Вот они вдвоем как бы и спасают Россию, как могут. 30 тысяч человек обещают, что пришлют до конца года. Уже вроде бы что-то там такое разворачивается в Воронежской области, чтобы их принимать с цветами. Дальше они опять устроят оперу в Пхеньяне по поводу погибших. Туда приедут российские чиновники. Будет братский северокорейский народ. Но 30 тысяч северокорейских вот этих наемников, которых насильно, в общем, после многолетней промывки мозгов, конечно, в качестве такой рабской силы фактически посылают на услужение Путина. И какое-то еще количество, 2-3 скрипача, которые их будут поддерживать с флангов, это не спасет российскую группировку вторжения. Поэтому нужна будет мобилизация. Этот путь вот с творческими специальностями на самом деле в самом зверском виде уже прошли еще в 22-м году те люди, которым не посчастливилось быть артистами внутри оккупированных территорий на территории так называемого ДНР в Донецке. Донецкую филармонию в полном составе в 22-м году обманом пригласили, значит, на некий сборный пункт, заставили их там подписать контракты, потому что деваться некуда, иначе тебя на подвал посадят. И они потом все умерли. Это поучительная и крайне печальная история о том, как практики с оккупированных территорий распространяются на Российскую Федерацию. Это абсолютная история про то, как это работает с точки зрения всех наших знаний про историческую социологию. Ты сначала перестаешь ценить жизнь людей, как бы совершенно ни во что их не ставишь, на тех территориях, которые тебе как бы упали в руки, потому что ты их захватил, а потом все то же самое можно делать с остальным населением подконтрольных тебе территории, хотя формально мы все граждане Российской Федерации, и у нас, черт побери, есть права. Даже вот права в выборах возможно поучаствовать. Но это уже не точно. Из хороших новостей. Вот бывает, но там как бы все равно есть некоторая политическая подоплека, но она без трагедии обходится, просто так мир странно устроен. Вы знаете наверняка, да, что Лиза Монеточка, в общем, всенародная любимица, которая вот, она попала на эту выставку, значит, злодеев и иноагентов, да, которую Минюст устраивал на своем сайте. И мне кажется, если бы Минюст бы делал такую выставку где-нибудь там в Москве или в каком-нибудь другом городе в России, то просто все бы пришли сфотографироваться именно с Монеточкой, как бы, да, потому что это там, типа, наш самый любимый иноагент, иноагентка. Ну, кто же не любит Лизу Монеточку, кроме каких-нибудь разве что упырей. А все остальные любят. Дисклеймер. Я не говорю, что всем должна нравиться именно музыка Монеточки. Она человек приятный, как бы творчество Монеточки. Ну, вы можете быть к нему там, не знаю, безразличны или как бы даже какие-то, может быть, вы другие жанры музыки любите. Но человек-то симпатичный, молодой, сделал себя сам, прекрасный семьянин, семьянинка, как там феминитив будет от этого. И как бы никому ничего плохого не делал. Замечательный человек, короче. Вот если... Ну, не знаю, мне кажется, как бы если бы у нас было бы много монеточек, то мы бы в другой стране жили. Вот нам надо больше таких людей. На этой неделе Монеточка, вы знаете, пришла как бы к такому совершенно неожиданному успеху. Она вдруг внезапно начала претендовать на статус международной звезды, потому что к ней пришел Marvel. Это случилось, очевидно, давно. По каким-то причинам они заинтересовались ее творчеством. И решили в один из главных голливудских блокбастеров этого года, я ничего про это не знаю, ну, в смысле, я знаю, что Человек-паук, и там какая-то история есть, но больше ничего не знаю. Но в этом теперь Человек-пауке, который посмотрит, ну, наверное, что там, сотни миллионов людей по всему миру в прокате посмотрят, да, а как бы дальше-то еще будут досматривать, вот звучит песня «Монополия» от нашей всенародно любимой Монеточки. Она об этом сама очень классно рассказывает, как она не верила, что это возможно, что она решила, что это где-нибудь там, типа в титрах, там, не знаю, тихо включат или еще что-то в таком духе. А это теперь полноценная составляющая фильма.
Вот только сейчас я в кинотеатре нахожусь, только вышла из зала и начинаю вообще понимать, что произошло.
Круто, вот нам, понимаете, как бы опять же, если бы у нас из такого контента бы состояли бы новости, то мы бы точно переименовались, мы бы закрыли к чертовой матери формат ужасных новостей, просто говорили бы «Офигенная новость! Человек-паук, Монеточка». Ну, она там еще говорит, там, «Мои паучки». Ну, ладно, как бы это кусовщина. Вот, значит, в чем как бы драма заключается? Драма заключается в том, что, конечно, во-первых, в России, скорее всего, вообще официально этот фильм не будет показан, хотя, возможно, его пираты как-то покажут по предсеансному обслуживанию. Вы знаете, когда вы покупаете билет на российскую короткометражку, которую вы не будете смотреть сейчас, вот «Одиссея» Нолана так сейчас показывают, коллеги сообщают из Москвы, ты типа 3 часа смотришь Нолана, а потом уходишь и в пустом зале включают российскую короткометражку, то есть Нолан — это как бы реклама российской короткометражки. «Человек-паук», возможно, тоже будет так показан, точно не знаю, как это будет организовано, очевидно, там вырежут песню «Монеточки», потому что она иноагент, и враг Владимира Путина, потому что у нее есть фотографии, вот типа «Кокошник нет в войне», все говорят же, что в «Кокошнике» все ходят, молодые девушки, вот действительно «Монеточка» это подтверждает. И параллельно еще случился такой казус, что в Украине «Монеточку» тоже вырезали из премьерных показов, и, видимо, вообще ее песни в украинском прокате не будет. И тут такой парадокс, что вообще-то «Монеточку», как мне сообщают из Украины, в Украине любят. Это прям правильный человек, она против войны, она все правильно сделала, она никому ничего плохого не делала. Ее любят, на самом деле, слушать молодые люди, ну, по крайней мере, там из некоторых регионов Украины, может быть, не из всех. В Одессе-то точно кто-нибудь слушает «Монеточку», я думаю. Но при этом законы нынешние, которые связаны, конечно, с войной и с оккупацией, они запрещают публичную трансляцию песен на русском языке. Вот вырезали как бы, да. Ну, может, мы доживем когда-нибудь, понимаете? Вот сколько лет должно пройти, чтобы «Монеточку» в Украине транслировали, не опасаясь того, что это нарушение какого-то законодательства. Сложно сказать. Тут все, конечно, к сожалению, от этой позорной войны зависит. Еще одна новость образования, помимо того, что мы уже сказали про страшные события, которые происходят в творческих вузах в России под кураторством в основном Министерства обороны. На этот раз кураторство, кажется, Министерство экономики по-прежнему. И, разумеется, речь пройдет про любимую мою высшую школу экономики, благодаря которой я в значительной степени стал тем человеком, которым я являюсь. Если я там не учился, но можно было, пока я там преподавал, много всему научиться. Коллеги очень хорошие были. Вообще мы о чем-то таком хорошем для страны мечтали. Вот теперь там действует как бы новейшая администрация, уже не такая новая, она еще перед войной туда пришла, въехала из Владивостока, и там есть такой Дмитрий Земцов. Я как бы к нему еще дополнительно особые чувства испытываю, к этому проректору, потому что он не только мент, но еще и типа философ. Вот представьте себе, мент-философ такой, полицай философии, как бы, да, у Гегеля это другое означало, но вот Земцов в низменном смысле слова, в земном смысле слова просто мент. Почему? Потому что, значит, там происходит прямо сейчас, на этой неделе, педагогика нового типа. Вот я в страшном сне не могу себе представить, что в месте, где я работаю, ну, если бы я там работал, там, не знаю, типа, там, 10 лет назад, чтобы нечто подобное могло произойти. Итак, есть некий студент первого курса, который в студенческом чате, кто такие первокурсники? Это 17-летние люди, которые хотят, ну, чего они в основном хотят? Веселиться и выделываться, ну, еще и учиться иногда. Это нормально, как бы, да, вот странно, если бы в этом состоянии не были. В общем, некий студент, не буду называть его на всякий случай имя, хотя он обозначен как Лука У, ладно, пусть будет Лука У. Он выложил какой-то видос, не побоюсь этого слова, с тем, что там что-то происходит, какая-то история в их группе, что кто-то бегает и размахивает моей борьбой экстремистской, запрещенной в России книги Гитлера. Параллельно, напомню, Минюст, кстати, да, выложил на своем сайте, правда, сейчас он, кажется, убрал это все стыдливо, потому что его чуть-чуть, ну, как бы, даже исками закидали, он выложил буквально самые зловещие пропагандистские фильмы, которые нацистами снимались для оккупированных территорий во время Второй мировой войны на русском языке, чтобы российским крестьянам объяснять, что Гитлер пришел их спасти. То есть Минюсту можно такое делать, хотя он начинает стесняться. А вот первокурснику Луке, который, ну, не знаю, так хотел выделиться из толпы, пошутить, что там только в голову не придет в таком возрасте. Я к тому, что, типа, я ничего особенно сильно интересного, но и опасного не вижу в этом. Ну, наверное, не надо так делать, но как бы это не правонарушение, нифига. Значит, пришел этот самый философ-мент Земцов, и что же он сделал? Правильно, он донес в полицию на Луку У. То есть он сказал, понимаете, мы здесь сидим, надзираем, наказываем. Это, кстати, интересный вопрос, читал ли Дмитрий Земцов Мишеля Фуко. Но я уверен, что он читал, все-таки он там научные статьи пишет какие-то. Вот, мы сидим, надзираем, наказываем, мы почти уже КПЗ открыли, можно сказать, СИЗО в рамках Высшей школы экономики. И вот это вот этот Лука, понимаете, он там бегает с майнкампфом. Он это все запечатлял, он это выложил в чат. Это публичная демонстрация экстремистской символики в Российской Федерации. Сведения у нас по поводу того, что это Дмитрий Земцов, был именно от «Осторожно новости». Ну, я думаю, что они там поговорили на местах. И Дмитрий Земцов не первый подобный донос пишет, не в первый раз реализует свою функцию мента. Что здесь для меня важно? Что, смотрите, что если я занимаюсь, прости господи, педагогикой. Вот, ну, чем я вот, в принципе, долго занимался. У меня какая задача? Как бы, чтобы человек старался думать своим умом. И, разумеется, если он там что-то такое делает, такое, типа, сомнительное, я говорю, слушай, ну, может, так не надо. Но чтобы пойти донести в полицию на студента, который с неправильной книгой пришел в аудиторию и это записал, выложил в какой-то чат на видео, это вообще как бы просто полное дно. Вот я так и хочу сказать Дмитрию Земцову, вы дошли до ручки в вашем ментовском вузе. Можно переименоваться, кстати, в высшую школу экономики, например, имени Феликса Дзержинского. Это сейчас модно, актуально, и, возможно, это увеличит ваши бюджеты. Или, например, в высшую школу экономики Павлика Морозова, если вы хотите как бы, ну, как бы сразу с первого курса, еще, может быть, с подготовительных факультетов, начинать вот эту кампанию доносительства. Ты сначала донеси на кого-нибудь, а потом мы тебя примем на льготную программу в высшей школе экономики. Значит, во время заседания Басманного суда, это все центр Э ворвался, там Басманный суд, представьте себе, там целое дело, судебное разбирательство, судилище. Жаль, что Земцова не позвали, кажется. Адвокат Луки попросил учесть, что его подзащитный совершил поступок по глупости, ну, как бы очевидное, без какого-либо умысла и в содеянном раскаивается. Суд не стал арестовывать Луку, понимаете? Это приступ либерализма, это оттепель, это почти что 1956 год, только, к сожалению, без предшествующих событий, те, которые тогда, 3 года назад, случились перед 20-м съездом партии. В итоге суд назначил студенту штраф, по данным «Осторожной новости», речь идет о 1000 рублей. Я не уверен, что философ-мент удовлетворен таким, понимаете, гуманным, либеральным решением нашего суда. Наверное, с его точки зрения, в этой логике надо быть жестче. Тут разные коллеги меня в последние дни спрашивают, это не фигура речи, реально какие-то эфиры были, где вот мы это обсуждали. А почему это вдруг у нас в 26-м году все начали постепенно как бы все больше и больше прославлять Путина? Ну вот почему Володин кричит Путин, там Россия, Путин, победа, еще какие-то персонажи об этом говорят. Ну, Володина можно вынести за скобки, потому что он такой реальный серийный подхалим. Это как бы ядро его карьеры. Тут говорить не о чем. Единороссы, конечно, себя сейчас отождествляют с Путиным, потому что мы уже объяснили, они выбрали вот эту идею партии войны. Тоже все понятно. Но на самом деле история... Ну, в нынешнем мире это можно сказать, что это похоже на Северную Корею. Такую северокореизация происходит. А в нашем историческом контексте это то, как, в принципе, рождаются вожди. Ленин, Сталин, вот это все, как бы вот у нас мы к этому постепенно подползаем. Один маленький пример, но очень показательный. Я уверен, что если покопаться, может быть, нам надо сейчас такое исследование провести, попрошу коллег. Один пример, как это работает тоже в сфере образования. Есть в Москве Московская государственная юридическая академия имени правоведа Кутафина. И, как любой такой постсоветский университет, академия имени Кутафина, она всем рассказывает, что они первый юридический университет в стране, там, образованный что-то в 1931 году, ну, специализированный для юристов. И вот Кутафин там был, значит, каким-то важным основателем и правоведом. Вот на этой неделе было замечено, что там, где раньше висел портрет Кутафина с подписью «Первый по праву» и дальше история Академии имени Кутафина, уже висит портрет Путина. Как бы понятно, потому что, смотрите, у вас в Академии висит портрет Кутафина, и там написано «Первый по праву». Но ведь Кутафин не может быть первым. Откуда он здесь вообще по праву? Все могут быть только вторыми, а первым может быть только Путин. И вот они теперь с этой новой вывеской существуют. Я не знаю, будут ли они Академию переименовать в Академию Путина. Казалось бы, тоже логичным шагом. Но в целом, если мы почитаем историю становления сталинизма, которую мы знаем, мне кажется, гораздо лучше, но мы просто больше, во-первых, читали, во-вторых, нам, когда наши старшие родственники, когда их отпускал сковывающий их многие десятилетия страх, когда они что-то начинали рассказывать о том, как это было устроено. Не так часто это случалось, надо сказать. Они как бы тоже вот как-то объясняли, как эта механика работает. Короче, если почитать работу по истории сталинизма, то там будет рассказано, как в какой-то момент времени, когда Сталин сожрал своих политических противников в первом проходе, то есть, ну, сожрал вот эту левую оппозицию в лице там Троцкого, выслал его из страны к 29-му году, как там началась вот такая возгонка. Смотрите, все поняли, что если ты хочешь жить долго, счастливо, занимать важные посты и быть уважаемым человеком в этом обществе, то ты должен быть подхалимом. Ты должен нести вождю, который уже почти всех победил, но тебя еще оставил в живых, только хорошую информацию, которая ему понравится. Ты должен как бы делать то, что он скажет. Ты должен конкурировать в том, кто больше всех любит Владимира Путина. Ну, примеряя к нашим реалиям. И этот процесс, который, в общем, никем не инициирован, не то, что есть какой-то отдел в администрации президента, как мне кажется, который говорит, а типа, давайте мы сделаем культ Путина к 27-му году. Нет, этот процесс идет сам собой, потому что они все конкурируют, кто из них больше путинец, кто больше портретов повесит, кто больше предложит каких-то подхалимских лозунгов. Вячеслав Володин долго вырывался вперед в этом забеге, потому что, ну, как бы не принято еще было. А сейчас постепенно, мне кажется, его начинают поджимать со всех сторон. Я думаю, что мы посмотрим, как это выглядит за пределами Академии Кутафина, как просто один из примеров, который вот нам на этой неделе попался на глазах. Ну и чем это кончается? Там с Лениным чуть более сложная история была, потому что его культ сложился в процессе сталинизации страны как бы по мотивам его смерти. Он начал складываться при его жизни, но, в общем, сложился чуть позже. Но в целом мы идем, конечно, к сценарию, когда будут повторяться вот эти знаменитые, значит, несмешные анекдоты о том, что в метрополитене имени Путина вы садитесь на путинскую ветку. Кстати, напишите в комментариях, какого она цвета будет. Я думаю, что, конечно, коричневый. Вот. Значит, и вы едете от станции Путина до станции Путина. Вот. И там еще вот как бы бюст Путина тоже в вестибюле стоит. Мы в самом начале этого процесса, но смотрите, после того, как все враги побеждены, и как после того, как выборы в Госдуму проходят под лозунгом «Кто не голосует за партию Путина, тот предатель», это неизбежный процесс, который запущен. Он будет нарастать. И 27-й год может быть станет не только годом 110-летия русской революции, но и все-таки сложившегося культа вождя. Наконец-то уже пора. Уже все объективно, все условия для этого выполнены. Традиционная рубрика, еще более драматичная, чем образование. Нет, драматичное слово не подходит, кринжовое тоже не подходит. Что у нас более, какой здесь вот эпитет нужно применить? Восхитительнее образование. В наших речах, как правило, только культура. Вот только эти два столпа, понимаете, основ российского общества, государства и пропаганды могут конкурировать друг с другом. На этой неделе новость такая. Там можно еще упомянуть, мы потом, может, отдельно расскажем им и рецензию напишем. Я хочу прочитать. Там патриарх Кирилл еще написал книгу о том, что война — это офигенно круто, и за пределами видимых причин и следствий лежит что-то такое, что как бы позволяет этим псевдохристианам, сатанистам чертовым, тавтология, оправдывать войну. Но это потом, в следующий раз. Или там просто на сайте «Новой газеты Европы» читайте, там все будет написано. Новости культуры у нас такие. Симоньян, оплакивающая своего трагически погибшего, ну, скончавшегося от болезни тяжелой мужа Киасаяна, который не смешно шутил на российском телевидении на НТВ, она написала книгу о любви и о потере. Ну, в целом, довольно человеческие чувства. Я вот когда подумал это, подумал, а кто-то вот из таких классических персонажей рядом с Геббельсом, они писали, интересно, истории про то, как, ну, то есть, типа, ты ведешь войну, там, ракеты летят, там, везде мясо, ошметки, солдаты, в том числе твоей армии, по 30-40 тысяч человек в месяц, умирают, ты все это оправдываешь, и ты такой думаешь, напишу-ка я книгу про не первая любовь, про потерю своего мужа, а потом выйду, вот в промежутках между каждой главой я буду оправдывать убийство, но потом я буду оплакивать мужа и книгу опубликую. Нормальный же план. Но Симоньян, понимаете, еще такая штука, у нее уникальный авторский стиль. Ни одна нейросеть, я уверен, что такого воспроизвести не сможет. Вот сколько бы вы ни пытались бы написать нейрослоп в стиле Симоньян, я уверен, что это хендмейд. Это непередаваемое... Опять у меня эпитета нет. Но вы сами напишите, пожалуйста, эпитет. Вот я вам процитирую отрывки. Облизывая баранью семечку, Тигран сказал, главное в жизни не перепутать... Цитата. Главное в жизни не перепутать бараньи семечки с бараньими семенниками. В американской школе меня называли девочкой, которая ест рыбью сперму, заметил я. Я не понял, кстати, контекст. Что-то, вот, знаете, этот уникальный опыт Маргариты Симоньян полностью прошел мимо меня. Я не в курсе, о чем здесь речь. Если вы знаете, напишите, я не буду гуглить, и у чат-GPT тоже не буду спрашивать. Я останусь в неведении. Знаете, как гласит классические цитаты, ignorance is strength. Вот, в общем, незнание сил. Еще одна цитата из Маргариты, просто чтобы вы восхитились. Это, кстати, автор-финалист большой книги, очень серьезный литератор, и как бы не надо думать, что как бы это скоро не будет изучаться в школьной программе. «Я отставила недопитый мохито», — играет трагическая музыка, нуар, «и недокуренную Мальборо». Кстати, непонятно, почему не квас и не яву. Ну, как бы. «И сказала, ты очень меня растрогал сейчас. Да я вообще тебя не трогал, хотя уже давно пора». Он улыбнулся одной половиной губ. Я начал сегодня с Дурова, И закончить хочу Дурова. Журналистское расследование было проведено коллегами из издания «Фонтанка». У Павла Дурова одна из его сторон, вот его, так сказать, многогранной великой личности, заключается в том, что он хочет иметь тысячи потомков от такого гениального, значит, человека, для того, чтобы дальше было много, тоже по планете бегало много гениев, садились в ванну со льдом, делали другие обязательные для гения вещи. Становились террористами, возможно. Так вот, Фонтанка установила на этой неделе, что в банке спермы в России, в Санкт-Петербурге, по-прежнему доступны образцы от Павла Дурова. И дети, которые будут зачаты в результате вот такой процедуры от этого биологического материала, не будут считаться в России террористами. Что тут можно сказать? Во-первых, великий журналистский материал, во-вторых, ну, тоже очередной признак оттепеля. Если вы заранее заготовите ваши биоматериалы, то дальше ими можно будет пользоваться, даже если вы попадете в список экстремистов и террористов. Это ли не повод радоваться тому, как либерально устроено российское государство? Это клиника Альтравита, где все вот это богатство лежит и ждет желающих, понимаете? Она добавила на свой сайт упоминание, что Дуров внесен список экстремистов и террористов, но на той же странице биологический материал все еще доступен. Вот такой либерализм. Невероятный. 5 minutes later. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, тут я уже сам засомневался, нравится ли вам то, что мы делаем, нравится ли нам то, что мы делаем, черт побери. Когда все это кончится? Ну, в общем, в следующую субботу-то встретимся. Ставьте лайк под этим видео. До встречи.